Глава 20. Москва, между тем, была пуста. В ней были еще люди. В ней оставалась еще 50-я часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий, обезматочивший улей. 50-я часть всех бывших прежде жителей. Накануне вторжения Наполеона, на 1 июня 1812 года, в Москве было 198 914 жителей. Ростопчин докладывал Кутузову, что в начале пребывания Наполеона в Москве число жителей составило до 10 тысяч, в конце пребывания не более 3 тысяч. Как пуст бывает домирающий, обезматочивший улей. Аналогичное метафорическое сравнение использовал Крылов в басне «Ворона и курица» 1812 год. Тогда все жители, и малый, и большой, часа не тратя, собрались, и вон из стен московских поднялись, как из улья, пчелиный рой. В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие. Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев. Так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях летают пчелы. Не тот запах. Не тот звук поражает пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья, вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев, производящих этот воздушный жизненный звук, ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из литка не пахнет, как прежде, спиртовым душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У литка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей, нет больше того ровного и тихого звука, трепетания труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улье и из улья робко и вертливо влетают и вылетают черные, продолговатые, смазанные медом пчелы-грабительницы. Они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а влетали пустые пчелы. Теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза нижнего дна черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга, и с непрерывным шепотом труда, тянущих вощину, сонные, сохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола, на дне лежат крошки вощины, спражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками, и совершенно мертвые, неприбранные пчелы. Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы, черные пчелы, шныряют быстро и украдисто по работам. свои пчелы, сохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая, и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое-где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание. Где-нибудь две пчелы по старой привычке и памяти, очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу, или шмеля, сами не зная, для чего они отделают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую-нибудь жертву и бьет, и душит ее, и ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов, спинка спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его. Остальные мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее. Так пуста была Москва, когда Наполеон, усталый, беспокойный и нахмуренный, ходил взад и вперед у камер Калежского вала, ожидая того хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения приличий, депутации. В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали. Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча. «Подать экипаж», — сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье. «Москву? Десерт? Москва пуста?» «Quel événement invraisemblable! Какое невероятное событие!» — говорил он сам с собой. Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья. «Le coupe de théâtre avait raté!» Не удалась развязка театрального представления.